Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды. Джихад».
Они едины в смерти. И не случайно об этом чувстве постоянно напоминает и Бен Ладен, и его окружение. Он эксплуатирует это чувство, говорит о духовном сближении, о достижении какого-то извращенного равенства в смерти.
Конфликт в арктическом заповеднике «Остров Врангеля».
Эта проблема касается государственного природного заповедника «Остров Врангеля». Это объект всемирного природного наследия, первый российский арктический заповедник. Поэтому к этому объекту внимание повышенное, ну и, соответственно, ответственность людей, которые управляют этим заповедником, она тоже достаточно высокая.
И что такое деньги глазами химика?
Эти монеты делали из сплава, который назывался электроном. Римляне его называли электрум. Электр по-гречески – это лучезарное светило Солнца. Видимо, их поразило природный сплав самородки.
Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если посмотреть на структуру и историю Аль-Каиды, то один факт просто бросается в глаза – Бен Ладен не пришел самостоятельно к идее глобального халифата, глобальной войны с Западом и глобального джихада. Это нынешний Бен Ладен способен сказать: «Мы умоляем Аллаха пробудить чувство джихада в мусульманской нации, чтобы она сбросила оковы слабости и собралась воедино для героических свершений». Конец цитаты. А начинал он как сугубо местный, традиционный для фундаменталистов радикальный лидер. Его целью было изгнать американские войска из Саудовской Аравии, поскольку негоже американцам расквартировывать свои части рядом со святыми местами Меккой и Мединой. А до этого он хотел заставить советские войска выйти из Афганистана. Все это традиционные для времен Холодной войны претензии фундаменталистов. Но в Афганистане к нему примкнули выходцы из мусульманского братства – египтяне под руководством доктора Аймана Завахири. И именно влияние братьев-мусульман сделало взгляды Бен Ладена намного более радикальными. Что произошло в египетской исламской мысли на рубеже 40-х-50-х годов, что породило этот нынешний радикализм? Мы беседуем с автором книги «Земли джихада» Фейзалом Девджи.
Радикализация египетского исламского мышления, вы правы, произошла в 40-х-50-х годах, в последние годы британского правления и правления короля Фарука, свергнутого в 52-м. Радикальное исламское мышление развивалось параллельно с панарабизмом и с арабским национальным движением. Вообще, между этой формой исламизма и арабским национализмом очень сложно провести черту различий. Но все изменилось в момент убийства президента Египта Анвара Садата в 1981 году. Мусульманское братство перестало быть обычным фундаменталистским движением, которые существовали в Пакистане или Индонезии, и которые хотели захватить власть в своих странах и создать исламские государства.
Прерву Фейзала Девджи. К концу 30-х годов мусульманское братство в Египте превратилось в мощную организацию, использующую националистические лозунги, а в 40-х годах и лозунги борьбы с британским колониальным господством, чтобы создать исламское государство в Египте. После неудачной попытки государственного переворота в 48-м году организация была запрещена. Но в целом ее попытки использовать идею панарабизма или арабской нации для создания исламского государства не увенчались успехом. Вероятно, причина состояла в том, что изначально арабский национализм строился на двух принципах – общность языка и общность территории. Арабская умма, нация, описывалась мыслителями конца XIX – начала XX веков как многоконфессиональная. Ислам, считали они, не может являться признаком нации. Именно по этой причине последователь, а потом и лидер этого подхода к панарабизму, первый президент Египта Гамаль Абдель Насер, изначально отверг возможность сотрудничества с мусульманским братством. Его видение арабской нации на долгие годы осталось самым популярным на Ближнем Востоке. Создать исламское государство, Египет, у братьев-мусульман в те годы не вышло. Вернусь к разговору с Фейзалом Девджи. Мы остановились на том, что убийство египетского президента Анвара Садата и последовавший разгром мусульманского братства изменили идеологию террора.
Это кардинальное изменение можно проследить и в писаниях ближайшего к Бен Ладену человека, второй по важности фигуры в Аль-Каиде, Аймана Аль-Завахири. В нескольких своих произведениях он говорит о том, что были потрачены годы и неимоверные усилия, чтобы создать в Египте исламское государство, но все оказалось тщетным. И надо извлечь из этого уроки. Завахири признается, что во время судебных процессов над исламистами в Египте в 80-х годах, в том числе и во время суда над ним самим, он понял, что добиться создания исламского государства теми методами, которые они использовали, было невозможно. И именно поэтому он и его сторонники отправились за границу, чтобы там организовать школы и проповедовать более радикальный ислам. Вот это было абсолютным новшеством. Раньше, конечно, между радикальными группами были контакты. Они советовались, координировали действия. Но вот эта миграция целой группы людей за рубеж с целью распространения радикального мышления, это произошло впервые. Новое радикальное движение выросло из провала старого. И они постоянно помнят об этом.
Фейзал Девджи, автор книги «Земли джихада». Сейчас, как отмечают авторы публикации «Четвертое поколение военной доктрины и международный джихад» в журнале «Jane's Intelligence Review», не надо уже собирать людей в какие-то лагеря, чтобы проводить промывку мозгов, как это было в Афганистане. В Ирак люди приезжают воевать уже убежденными, уже подкованными, их надо только научить военным навыкам. Всю работу по индоктринации они проводят самостоятельно, через соответствующую литературу и интернет. Так что такое джихад в исламской вере? Вопрос моему коллеге Джованни Бенси.
Джихад – это особенность ислама. Вот в христианстве, например, ничего подобного нет. Или в христианстве тоже можно найти вот какие-то параллели, но это немножко другое. Имейте в виду, что в исламе нет сакраментального духовенства, значит, нет священников, которые могли бы служить посредниками между человеком и Богом. И Бог в исламе, значит, Аллах, это абсолютно трансцендентный Бог. Это Бог, который живет в потустороннем мире, который никогда не воплощался, так сказать, в теле вот человеческом, который абсолютно недостижим. Бог – это совершенно другой мир. И нет никакой связи, никакого авторитета, никакой власти, которая может служить посредником между человеком и Богом. Но в исламе есть понятие греха, например. Мусульманин может, конечно, грешить. И есть такие понятия, как милосердие Аллаха и прощение, но в христианстве есть, так сказать, институционный путь, которым грешник может получить прощение, может приобрести снова благодать Божью и мириться с Богом. Да? Значит, это исповедь, это Евхаристия, да, причащение. Есть целый этот путь. Христианин исповедуется у сакраментального священника, который его прощает от имени Бога. Но вот в исламе такого нет. Что должен сделать грешник, который вот согрешил и находится один на один с этим абсолютно трансцендентным, всемогущим и неисповедимым Богом? Он просто подавлен, да? И поэтому возникло мнение, что для того, чтобы получить прощение Божие, мусульманин должен сделать что-то экстраординарное, что-то чрезвычайное. Недостаточно выполнять просто заветы, молитву 5 раз в день и так далее. Надо сделать что-то больше. И тут возникла как раз идея, которая укоренена в Коране, между прочим, идея джихада. Но джихад от глагола джахада. Джахада значит проявлять усилие. Значит, джихад – это усилие на самом деле. Это усилие, что-то выходящее за пределами повседневности, так сказать. Это что-то чрезвычайное, это особое усилие. Конечно, это понятие находится в Коране. В Коране говорится вот «джихад фисабилла», значит, усилие на пути Господнем, усилие на пути Аллаха. И богословы мусульманские, эти алимы, они различают несколько типов, несколько видов джихада, несколько видов усилий. Есть, например, джихад биль-калам, значит, джихад слова. Это значит, когда мусульманин должен проповедовать, стараться вот защищать веру проповедью, словом. Есть джихад-ул-калб, джихад-биль-калб, значит, джихад сердца, усилие сердца, когда вот мусульманин должен проявлять милосердие к другим, например. Есть джихад-биль-фикр, это джихад мысли, когда мусульманин должен созерцать, рассуждать, размышлять над истинной веры и так далее. Значит, заниматься всеми этими формами усилия. Есть джихад биль-яд, джихад руки. Значит, мусульманин должен стараться делать вот конкретные материальные дела, строить мечети, например, или строить дом для бездомного. Вот и все такие вещи. И в конце концов есть и джихад без сайф, знаете, джихад меча. И это, знаете, распространение ислама или борьба в пользу ислама с мечом в руках. Это то, что мы называем священной войной. Насильственный джихад, вооруженный джихад – это только одна из форм, из возможных форм джихада. И, к сожалению, в современном мире, конечно, этот джихад приобретает все большее значение, этот вид джихада. Несмотря на то, что в классической трактовке исламских богословов все эти формы духовного джихада, материального джихада и так далее называются большим джихадом, великим джихадом, а джихадом меча, значит, священная война – это маленький джихад, потому что богословы считали, что в конце концов воевать может каждый, а деятельно помогать бедным, например, или рассуждать по вопросам об истине веры и так далее, не каждый может. Поэтому сегодня, конечно, особенно начиная с 30-х годов прошлого века, когда возникли вот эти движения вот фундаменталистские, это братья-мусульмане или джамааты-ислами в Индии, там Маудуди, о котором мы говорили раньше, вот когда стали возникать эти движения, на передний план выступил как раз вот насильственный джихад, джихад военный.
А в средние века, или даже возьмем, скажем, 7-8 век арабские государства, джихад никогда не толковался именно как военный джихад?
Толковался, конечно, но тогда это вот джихад, который должны были заниматься руководители государства. Это не касалось каждого, это не то, что под предлогом джихада каждый мог бы заниматься терроризмом, например. Да? Джихад без сайф, значит, джихад меча, это дело, которым могут заниматься правители, которым может заниматься султан. Сегодня мы имеем размывание этого понятия, когда вот каждая горячая голова, которая хочет вот бросать бомбы, ссылается на джихад, конечно. Вот этого нет в классическом толковании, в классическом исламском богословии.
Еще один символ, которым пользуется Усама бен Ладен, это крестовый поход. Он называет усилия войск коалиции в Ираке, например, крестовым походом на арабские страны. Откуда берется этот символ?
Ну, это, конечно, христовые походы были в раннем Средневековье, и эти христовые походы были во многом также попыткой, ну, это был период в Западной Европе, это был тогда период экономического упадка, когда было много бедных, много нищих, и вот эти походы на восток стали тоже возможностью вот уйти от этой бедной, от этой обездоленной жизни. И были, конечно, тоже проявлением фанатизма. Но надо сказать, что ранний период распространения ислама и ранний период столкновения между христианством и исламом сопровождались вот взаимными проявлениями такого насилия. В конце концов, не надо забывать, что в 7 веке, когда начались походы вот, исламские за распространение, за завоевание других земель. Вся Северная Африка была христианской, например. И постепенно вот, путем этих походов, которые исламский халифат при первых преемниках Мухаммеда, а потом при омейядах и при аббасидах тоже вот, совершалось вот это распространение на Северную Африку, значит, военным путем вот, мусульмане победили вот, христиан и дошли до Испании. А потом был этот отлив со стороны вот христианской Европы, были вот такие формы реконкиста, как их назывались в Испании, новые завоевания потерянных территорий. И вот был такой период в раннем Средневековье, когда, конечно, было насилие христиан над мусульманами, значит, были эти христовые походы, но их надо посмотреть в историческом контексте, когда вот было насилие мусульман над христианами, потом вот насилие христиан над мусульманами. Это, конечно, очень приходится сожалеть, что такое было, но такое было, ничего не поделаешь. Но сегодня со стороны исламских фундаменталистов ссылаться на крестовые походы для того, чтобы оправдать терроризм, это не имеет никакого смысла, потому что это было бы, как если бы христиане стали практиковать и заниматься терроризмом, ссылаясь на завоевание Испании мусульманами. Это дела давно минувших лет, это историческое прошлое, и это факты, которые уже давно закончены, и исторический результат есть такой, какой есть.
Спасибо, это был Джованни Бенси. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы обсуждаем символы Аль-Каиды – джихад. Вернусь к разговору с автором книги «Земли джихада» Фейзалом Девджи. Вы пишете, что у этого движения нет общей идеологии и нет единого образа террориста-самоубийцы. Это могут быть люди из среднего класса, они могут быть исламистами, считающими, что теракты 11 сентября – величайшая победа Бен Ладена, или теми, кто считает, что 11 сентября – это заговор Америки и Израиля. Итак, это не общая религия, это не идеология, это не политическое течение. Тогда что это?
Это не религиозное движение в классическом виде, потому что это как таковое не движение, основанное на единой организационной структуре и идеологии. Оно религиозное только в том смысле, что использует ислам, и этого нельзя отрицать. В каком-то смысле оно даже более чисто религиозное, чем организации фундаменталистов, которые были сформированы по типу государств и у которых были собственные конституции, уставы и прочие атрибуты государства. Это движение в значительно большей мере основано на вере, и именно поэтому, мне кажется, мы совершаем ошибку, говоря, что Аль-Каида – это особая разновидность извращенного политизированного ислама. Нет, эти фундаменталистские течения были основаны на политическом исламе, поскольку хотели превратить государства, в которых они существовали, в исламские государства. У нового движения такой цели нет. Наоборот, это движение индивидуалистическое, и из-за этого намного более религиозное. Его силы исходят из веры отдельных людей. И в этом коренное отличие от предыдущих организаций, существовавших во времена Холодной войны, которые собирали людей, проводили обучение, как говорится, промывали им мозги и так далее. И вот эту силу отдельных убежденных в своих действиях людей мы, по-моему, недооцениваем. А ведь именно из-за этого службам безопасности так сложно противостоять этому новому явлению.
Этот анализ совпадает с выводами статьи в еженедельнике Intelligence Review британской военно-аналитической группы «Джейнс». Новое поколение глобального салафистского джихада находится под сильным влиянием книги «Призыв к глобальному исламскому сопротивлению», написанной сирийцей Мустафой Сетмариамом Назаром. Самого Назара арестовали в прошлом году в Пакистане, но его 1600-страничный труд продолжает распространяться по миру. В нем он пишет, что будущее поколение джихада – это аморфное, лишенное иерархии движения автономных вооруженных групп, производящих одновременные боевые действия как в западном, так и в мусульманском мире, если это необходимо. Насколько мы теперь знаем, Аль-Каида и Айман аз-Завахири критиковали лидера иракских террористов Абу Мусаба аз-Заркауи за то, что в результате его действий погибают мусульмане. Но для нового поколения радикалов это не имеет значения. Судя по интернет-сайтам, аз-Заркауи остается кумиром радикальной молодежи. Пленки обезглавливания заложников продолжают распространяться и обсуждаться в сети. Аналитики Джейнс полагают, что Назар преподносит этому новому поколению учения, а Ирак и Заркауи – опыт и наглядные пособия. И то, и другое не ограничено никакими человеческими и моральными рамками. Фейзал Девджи, но это такая картина, что на самом деле становится непонятным, а что вообще делать в этой ситуации?
Я думаю, все мы бродим в потемках, потому что это ни на что не похоже. Движение, как Аль-Каида, не вписывается ни в какие категории и формулы, будь то военизированной группировки или террористической организации, или даже религиозного культа. Это больше напоминает предприятие. Люди сходятся вместе, готовят теракт и проводят его так, как сходятся и совершают сделку бизнесмены, партнеры по бизнесу, или как сходятся вместе преступники. Им не надо соглашаться друг с другом, чтобы добиться того, чего они хотят. Они совершенно не обязательно должны быть для этого единомышленниками. Мы не придаем этому значения, мы не изучаем, как функционирует бизнес на индивидуальном уровне, потому что это естественный компонент нашей жизни. Мы никогда раньше не сталкивались с тем, что этот компонент может приобрести военизированную форму или представлять угрозу нашей безопасности. И политическая слабость Аль-Каиды, слабость и расплывчатость ее политических убеждений превращается в ее силу с точки зрения ее вооруженных последователей.
Если эти частицы глобального движения джихада столь разрознены, столь различны, что невозможно объединить их какими-то принципами или дать им точное определение, то как бороться с этими людьми, которые стремятся уничтожить христианский мир?
Я даже не уверен в том, хотят ли они уничтожить христианский мир. Если посмотреть на террористов-самоубийц, которые взорвали бомбы в лондонском метро, то они были полностью интегрированы в британское общество. У них не было никакого отторжения от этого общества. Они могли критиковать правительство за то, что оно участвует в несправедливых с их точки зрения войнах за рубежом, но они никогда не жаловались на то, чтобы кто-то ущемлял их в правах, или чтобы они подвергались российским преследованиям, как часто полагают социологи. Нет, у них не было никакой личной ненависти к Западу. И, может быть, поэтому они и способны на такие чудовищные акты насилия. Для них это абстракция, в которой не присутствует никаких личных моментов. И если им и приходится бороться с каким-то чувством в душе, то только с чувством жалости по отношению к жертвам. И любопытно, что в письме, которое, скорее всего, написал своей группе угонщиков 11 сентября руководитель плана Мухаммед Атта, он предостерегал их только от одного – нет служб безопасности, нет возможности, что план сорвется и самолет собьют. Нет, он предостерегал их от чувства жалости к жертвам терактов. А такая опасность была, потому что они готовились умереть вместе с остальными пассажирами, что рождает чувство определенной духовной близости и равенства с жертвами. Они едины в смерти, и не случайно об этом чувстве постоянно напоминает и Бен Ладен, и его окружение. Он эксплуатирует это чувство, говорит о духовном сближении, о достижении какого-то извращенного равенства в смерти.
Так как же с этим бороться?
Я бы сказал, что именно из-за того, что символы и цели, которые выработали для себя последователи этого нового течения, настолько абстрактны, они дают возможность бороться с этим явлением на его территории. Посмотрите, они готовы годами обсуждать одну фразу Джорджа Буша о крестовых походах. Ну что в этой фразе такого? Ну, может быть, не совсем удачная фраза. Но она не заслуживает того, чтобы с такой страстью о ней говорить. Но нет, для них это символ. И вот из-за того, что все абстрактно и все символично, чтобы побороть этот виток насилия, надо бороться с символами. И, по-моему, этой борьбой можно немалого достичь.
Фейзал Девджи, автор книги «Земля джихада». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Из Москвы в Тбилиси сегодня были депортированы как нелегальные иммигранты 136 человек. Россия продолжает эвакуацию своих граждан из Грузии. Спикер Совета Федерации России Сергей Миронов призывает власти не переступать закона в отношении выходцев из Грузии. Госдума ратифицировала соглашение о порядке вывода российских военных объектов из Грузии о транзите российских войск и вооружений через грузинскую территорию. В карельском городе Кондопоге снова произошел пожар на лесопилке, принадлежащей выходцам из Чечни, не исключен поджог. Пятигорский военный суд приговорил к 6 годам заключения сержанта Валерия Васильева, до смерти избившего солдата. Депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы выразили сожаление, что власти России не прислушались к критике в отношении дела ЮКОСа. Члены Совета Безопасности ООН согласовали проект резолюции по Северной Корее, которая призывает Пхеньян отменить запланированные ядерные испытания и немедленно вернуться к переговорам по его ядерной программе. В Грузии на выборах в местные органы власти правящая партия «Национальное движение» по предварительным данным одержала убедительную победу. Президент Киргизии Курманбек Бакиев под давлением оппозиции сменил некоторых руководителей силовых структур. Вотум недоверия правительству Венгрии в парламенте не прошел. Оппозиция запланировала новый митинг в Будапеште с требованием отставки кабинета. «Хамас никогда не признает Израиль», — заявил лидер этой радикальной группировки премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания. США и Евросоюз договорились по вопросам, связанным с предоставлением информации об авиапассажирах. Решено, что США будут и впредь получать информацию, но только после запроса, а не автоматически, как раньше. Министры иностранных дел шести держав проводят в Лондоне переговоры по иранской ядерной программе. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Конфликт в арктическом заповеднике «Остров Врангеля». И что такое деньги глазами химика. В прошлую пятницу мы уже рассказывали о конфликте, возникшем в заповеднике «Остров Врангеля». Тогда речь шла о судьбе одного из бывших сотрудников заповедника, Дмитрия Тымковги. Сегодня мы продолжим эту тему, но разговор уже пойдет о научных сотрудниках заповедника и их претензиях к директору и администрации «Острова Врангеля». Напомню, что первый российский арктический заповедник был создан на острове Врангеля в 1976 году. Прошло 30 лет, и сегодня сотрудники обвиняют директора заповедника в финансовой нечистоплотности и ущемлении прав малочисленных и коренных народов Севера. Директор считает, что в основе конфликта лежит недовольство части сотрудников заповедника усилением трудовой дисциплины. Рассказывает Марина Катас.
Разбираться в конфликтах, возникающих в коллективах, работающих в сложных условиях на удаленных объектах, дело неблагодарное. Тем более, когда с обеих сторон люди образованные и интеллигентные, болеющие за свое дело, в данном случае заповедное. И тем более, когда бывшие соратники обвиняют своего коллегу в финансовых махинациях и присвоении денежных средств. И тем не менее, так уж получилось, что мне пришлось выслушать обе стороны конфликта. Говорит Никита Овсянников, много лет проработавший в заповеднике «Остров Врангеля» заместителем директора по управлению экологическому образованию и экотуризму.
Исходная проблема вполне банальна. Это воровство директора, которое стало известно его сотрудникам, и сотрудники для себя поняли, что мириться с этим нельзя. Эта проблема касается государственного природного заповедника «Остров Врангеля». Это объект всемирного природного наследия, первый российский арктический заповедник, первый арктический объект в списке всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Поэтому к этому объекту внимание повышенное, ну и, соответственно, ответственность людей, которые управляют этим заповедником, она тоже достаточно высокая.
Но ведь, как правило, в заповедниках работают люди и своим делом увлеченные, и преданные делу охраны природы, и просто так человек не поедет в отдаленное место, мало благоустроенное, только для того, чтобы там нажиться, да, вот немножко разбогатеть на деньгах, которые выделены на заповедное дело. Все-таки, наверное, здесь происходит какой-то естественный отбор сотрудников, которые попадают в заповедник.
Это так, но только отчасти. Потому что, с одной стороны, зарплаты в заповедниках мизерные, поэтому вся работа держится на энтузиастах, и говорят, туда идут работать только сумасшедшие. Это те, кто идут. А с другой стороны, мы имеем то, что вот этим объектом, это же природная территория с достаточно большими ресурсами. Это федеральное учреждение, на которое идет бюджетное финансирование.
А оно достаточное?
Оно недостаточное для содержания территории, но оно вполне достаточное для нечистоплотных людей, для того, чтобы пользоваться этими деньгами, играть с ними и использовать их в своих каких-то личных интересах, тогда, когда нет реального контроля за этим. Директор ведь это что? Это распорядитель финансов.
Но ведь заповедник «Остров Врангеля» — это очень специфическое место. Какие там есть еще статьи, которые позволили бы администрации отводить денежные потоки, ну, скажем так, себе в карман?
Вы знаете, что у нас в Российской Арктике тоже начал осуществляться круизный судовой экологический туризм. Уже, слава богу, 15 лет это происходит. И остров Врангеля как раз является ключевым объектом вот в этой системе, потому что 90, скажем, процентов туристов, которые идут вот на маршрут по Северному морскому пути, говорят, что главное для них — это посетить остров Врангеля.
А какие-то деньги заповедник получает от того,
да,
что
конечно.
Заходит?
Схема отработана. Заповедник имеет право получать деньги на внебюджетный счет. Он их получает. Компании должны оплачивать за прием туристов, за информационные услуги, ну, вообще за работу с туристами, за показами объектов. Наша проблема с заповедником «Остров Врангеля» как раз и возникла именно из приема судов и того, что директор просто получил деньги, которые должны были идти на внебюджетный счет, на руки и получил возможность их бесконтрольно использовать. фактически.
Но о каких суммах идет речь?
Ну, это сумма порядка 150 тысяч рублей. Это просто прямой ущерб заповеднику.
Никита Овсянников имеет в виду заход в 2004 году на остров Врангеля круизного теплохода «Капитан Хлебников» с иностранными туристами. Деньги на внебюджетный счет заповедника за это посещение так и не поступили. В то же время директор заповедника «Остров Врангеля» Леонид Баве считает, что в основе конфликта лежит личностный фактор. Кстати, именно так оценило ситуацию и руководство Министерства природных ресурсов, проводившее проверку в январе 2006 года в связи с жалобой сотрудников. По мнению директора заповедника Леонида Баве, некоторые сотрудники крайне недовольны усилением трудовой дисциплины в заповеднике.
Уголовное дело возбуждено по жалобе троих сотрудников, которые написали жалобу в Генпрокуратуру. Генпрокуратура, соответственно, отправила информацию в регион, в ПИВЕК. И вот сейчас все эти дела проходят экспертизу. По этому поводу проходило две министерских проверки. Одна проверка внеплановая, вторая плановая. У министерства, насколько мне известно, претензий к администрации заповедника нет.
Ну, а если говорить просто по-человечески, отвлекаясь от всех уголовных дел, остров Врангеля достаточно изолированная территория. И вы, и сотрудники, которые находятся в конфликте с вами, проработали там много лет. Это что, просто вот не сошлись характерами? Почему возник конфликт?
Причины возникновения этой жалобы ясны. До последнего времени, так исторически сражалось, с 90-х годов, сотрудники заповедника, сотрудники научного отдела и сотрудники отдела экологопросветительской деятельности вне полевого сезона находились в центральных районах страны. В 90-е годы это было обусловлено тем, что на острове была очень плохая телефонная связь, и имел смысл находиться этим сотрудникам в центральных районах страны для написания отчетов, летописи природы, еще каких-то документов. Год назад министерство запретило работать научным сотрудникам в таком режиме и распорядилось находиться постоянно в ПИВЕКе. Для научных сотрудников этих это большая проблема, поскольку жить в ПИВЕКе они ясно не будут, поскольку у них куча дел своих, не связанных с деятельностью заповедников. Скажем, тот же Никита Гордеевич за последние 3 года, дай бог, находился на острове 3 месяца. В прошлом году это было 3 недели. В этом году с января по август месяц до момента его увольнения он там не был ни дня.
И вы полагаете, что именно в связи с тем, что сейчас администрация заповедника стала внимательно следить за присутствием сотрудников на территории заповедника на протяжении всего года, это и стало причиной конфликта?
В огромной мере да, потому что сейчас появляется альтернатива либо находиться в ПИВЕКе и работать научным сотрудником. Причем, ладно, мы говорим о научных сотрудниках, мы говорим о начальнике отдела эколого-просветительской деятельности, который наряду с тем, чем он занимался съемкой самостоятельно и с кем-то фильмов на территории острова, обычно с иностранными компаниями, он должен заниматься эколого-просветительской деятельностью в районе, где находится заповедник.
Дело в том, что район у вас, грубо говоря, малонаселенный и сильно удаленный. Ну, среди кого он должен проводить
просветительскую деятельность? В городе ПИВЕКе. В городе ПИВЕКе, там, где находится контора. Сейчас мы на его место приняли сотрудника из Лазовского заповедника, который работал там в отделе эколого-просветительской деятельности. Он работает 2 месяца. За 2 месяца сделано больше, чем за предыдущие 10 лет.
То есть у вас претензии к Никите Овсянникову как к сотруднику чисто такие профессиональные?
Конечно.
Но у него-то к вам тоже ведь и профессиональные претензии.
Профессиональные претензии появились год назад. До этого он сам везде писал о том, что администрация заповедника действует замечательно, хорошо и прекрасно.
Поскольку заповедное дело – вещь узкопрофильная, и все в этом мире друг друга, я так понимаю, знают, как вы полагаете, как можно разрешить этот конфликт с наименьшими потерями для самого заповедника?
У заповедника не будет потерь. Ну, если считать увольнение Никиты Гордеевича, то он был уволен за то, что не вернулся к месту работы в нужное время. Все сотрудники остаются на работе, продолжают работать. Приняли несколько новых сотрудников, и заповедник работает только лучше, но никак не хуже.
У Никиты Овсянникова и еще 2 сотрудников заповедника другая версия происходящего.
Осенью 2005 года, вот когда картина по деятельности этого директора сложилась, с ним побеседовали. Сначала я просто с ним поговорил, как сторожил острова и человек, который наиболее владеет ситуацией. Потом провели коллективное собрание, ему высказали претензии, он сказал, что он идет по собственному желанию. А потом выяснилось, что он и не собирался уходить, просто всех обманул нас и начал активно подчищать концы по бумагам. И вот тут мы, конечно, недооценили его способности. Но в результате все-таки в июне 2006 года, 1 июня, возбудили против него уголовное дело. Причем возбудили его не просто так, а по результатам проверки, проведенной прокуратурой предварительно. И сейчас против него возбуждено уголовное дело, которое еще не завершено.
Но вы тоже уже не работаете в заповеднике.
А меня как раз тоже уволили как основное действующее лицо. Я сейчас в стадии того, что я подал исковое заявление в суд, поскольку уволили с явным очевидным нарушением Трудового кодекса. Я жду решения. Меня уволили только сейчас, и уволили именно за мою позицию. Еще в мае мне директор предлагал мировую, буквально так говорилось: решим вопрос, у тебя будет вторая полная ставка в заповеднике. Я сказал, вопрос этот будет решаться не так, вопрос может быть решен только так, что ты перестаешь быть директором.
А что инкриминируется сейчас директору?
Уголовное дело возбуждено по 201 статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
И снова я обращаюсь с вопросом к директору заповедника «Остров Врангеля» Леониду Баве. А почему сотрудники вашего заповедника предлагали вам добровольно уйти с должности?
В прошлом году, когда начались все эти разборки, я совершенно в патовой ситуации. С одной стороны, министерство запрещает сотрудникам находиться вне предела заповедника, с другой стороны, существует объективная необходимость, чтобы хотя бы часть или начальники находились в Певеке, а не где-то в Москве. А с третьей стороны, все же это люди, у которых куча проблем личных, квартирных, еще каких-то, малые дети, старые родители, проблем куча. Я был в ситуации, когда просто сказал: ребята, делайте, что хотите, я просто уйду из заповедника, и приезжайте. Это было после полевого сезона прошлого года. Но ведь об этом поговорили, и все сбежали делать свое дело, бросив меня там одного. И после этого появилась жалоба. Предполагалось, что кто-нибудь из замов приедет, примет дела, займется работой, никто.
То есть вы были готовы оставить пост?
Конечно, когда я увидел жалобу. Да. Мы же говорим ведь о трех сотрудниках, о супружеской паре. Никите Гордеевиче, Менюшина Ирине и Александре Груздеву, который в заповеднике работает не так давно.
Сам же Леонид Баве приехал на остров Врангеля в 1990 году работать врачом. Но обстоятельства сложились так, что он перешел работать в заповедник и в 1997 году стал его директором.
В те времена тот же Никита Овсянников, который, в общем-то, умеет работать, он не считал меня вором и разбойником, как сейчас. В 97-м году была полная уверенность в том, что нам удастся вытащить заповедника с той ямы, которую он попал к 97-му году. Должен отметить, что я считаю, что это удалось, потому что с острова Врангеля ушли все. Ушли ПВО, с острова Врангеля ушли пограничники, практически ушел гидромет, заповедник остался работать практически по полной программе в объеме, в котором работал. В начале 90-х это в лучшие советские времена, когда финансирование шло немеренное в заповедник. Я так думаю, что будет продолжать работать, ничего с ним не случится.
Леонид Леонидович, как вы, два соратника, которые вместе поднимали заповедник в самые тяжелые дни, я имею в виду Овсянникова, Никиту, как вы могли вдруг оказаться по разные стороны баррикад? Что случилось между вами?
Ну, да вот... не оказывались мы по разные стороны баррикад. Все было замечательно и хорошо до тех пор, пока вдруг не появилась жалоба. Я, если считать это наше интервью каким-нибудь выпадом против Никиты Овсянникова, я до сих пор никогда никому, ни публично, ни письменно, ничего плохого о Никите не сказал.
Но при этом вы его уволили по статье.
У него была возможность приехать в заповедник. Но вы поймите, что невозможно работать. У нас в заповеднике сложилась ситуация, когда 8 месяцев в году отсутствует в заповеднике главный менеджер, первый заместитель начальника отдела эколого-просветительской деятельности, и отсутствует зам по науке. У всех есть куча личных причин, по которым они не могут находиться в Певеке. Невозможно так работать. Отчет с начальника отдела не выковыришь, когда он находится в Москве. Начинаешь его искать в Москве, оказывается, что он находится за границей. С чего, почему?
То есть, судя по всему, ваш конфликт все-таки зашел так далеко, что вместе вы работать в одном заповеднике не сможете?
Не думаю, что нет.
Как в дальнейшем сложится судьба людей, о которых мы рассказали в этих двух передачах, сказать пока сложно. Никита Овсянников ждет решения суда по своему иску о несправедливом увольнении с работы. Леонид Баве ждет окончания следствия по уголовному делу, возбужденному против него по жалобе трех сотрудников заповедника. На все это уйдет довольно много времени, но мы будем следить за тем, как развиваются события.
О конфликте в заповеднике «Остров Врангеля» рассказывала Марина Катес. И если вы не слышали первую часть этой истории, то вы можете найти звук и текст программы в интернете по адресу свободанews.ру. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Что такое деньги с точки зрения химика? Это всего лишь природный материал, обработанный с помощью определенных технологий. Многие тысячелетия таким материалом служили золото, серебро и медь, а также сплавы этих металлов. Состав монет, их вес, размеры, а также технология производства должны были соответствовать их номинальной стоимости. Вместе с гостем программы Ильей Лиенсоном, кандидатом химических наук, доцентом химического факультета МГУ, посмотрим на деньги глазами химика. Беседу ведут Александр Костинский и Александр Марков.
Илья Абрамович, когда и где появились самые первые монеты и из чего их делали?
Ну, историки считают, что первые монеты делали из природного сплава золота и серебра.
Это в Средней Азии, да?
Да, среднеазиатские. Это примерно, ну, несколько тысяч лет назад.
До греков?
Времена, да, ну, где-то во времена Гомера, это какой-то 9 век до новой эры, или, может быть, даже раньше. И эти монеты делали из сплава, который назывался электроном. Римляне его называли электрум. Интересно происхождение названия этого слова, потому что электр по-гречески – это лучезарное светило солнца. Видимо, их поразило природный сплав самородки. Блестящий золотой сплав не окисляется, очень красивый, и привлекло их внимание. Тем более он мягкий, из него можно было чеканить монеты. Электрон потом греки назвали отвердевшую смолу – янтарь. И отсюда произошло слово «электрон». Потому что янтарь при натирании притягивает мелкие предметы, притягивает бумажки. И янтарь греки, вот, пораженные этим явлением, они назвали электроном. Вообще ученые сейчас в Америке нашли при раскопках древнее, очень древнее погребение, которому явно больше 10 тысяч лет, видимо, это до оледенения. И в этом погребении был очень красивый тяжелый кристалл сульфида серебра, галенита. Это такие кубы, очень тяжелые, блестящие, похожие на металл. А ближайшее месторождение, где жила могла выйти наружу, было километров 100. Это значит, древние люди бродили там, древний человек увидел вот этот блестящий металл, поднял, даже не металл, а минерал. Поднял его, ему, видно, это понравилось, и необычность такая, он его взял с собой и таскал, вот, пока не пришел на свою стоянку больше 100 километров.
Это 10 тысяч лет? Примерно?
Ну, вот где-то, да.
Первые монеты были из природного сплава.
Первые монеты.
А вот монеты последующие, о которых мы говорим, золотые, серебряные, ну, допустим, в античности, обработка металла проходила?
Без сомнения, очистка, купелирование серебра были методы, вот оттуда и возникла частичная современная наука металлообработки, это способ очистки. Очистки серебра и золота, но золото легче очистить, оно не окисляется. Что самое важное, в течение тысячелетий номинал монеты должен был соответствовать стоимости металлов, из которых они сделаны. В основном было два металла, золото и серебро. Соотношение было разное в разные времена, ну, примерно 1 к 50, 1 к 70, в разные века по-разному. Значит, серебряная монета того же номинала была бы больше, там, 50 раз. Поэтому, естественно, серебра делали мелкие деньги, золото делали крупные деньги. Это сохранилось...
До... Не крупные деньги, имеется в виду крупную сумму, да, когда хотели?
Крупную сумму, да.
Размеры их могли быть одинаковые?
Нет, размеры тоже важны, потому что, вот смотрите, полуполтина 1726 года. Это такая большая плата, которая весит больше, чем полкило, и меди в ней именно вот на эту вот сумму, на 25 копеек, полуполтина. Если бы она была бы серебряная, она бы была бы значительно меньше и легче, потому что серебро дороже меди. Были даже именные указы царские, что вот, например, из пуда меди надо чеканить 10 рублей, потом стало там 16 рублей и так далее. Золотая монета в 25 копеек, если бы ее выпускали, была бы уже совсем маленькая. Поэтому в царской России из золота чеканили монеты 15 рублей, они чуть более редкие, так же как 7,5 рублей. А в основном были эти империалы 10 рублей и 5 рублей, золотые. А более мелкие деньги, они уже были серебряные. Рубль был серебряный, полтинник 50 копеек, 25 копеек, 20 копеек, 15, 10. И пятачки были серебряные. Вот интересно, крошечный пятачок серебряный, там, 1905 года, и громадная медная монета того же года, и тоже 5 копеек, потому что медь дешевле.
То есть до 20 века вот это продолжалось, что и в 20 веке тоже, должен да. соответствовать... Да. То есть, фактически, это сильно отличается от денег в нашем современном
понимании. Без сомнения,
понимании.
Сейчас это чисто формальность.
То есть, получается, куски металлов да, использовались да. на вес, как эквивалент
да,
стоимости.
Да, но они были оформлены так, чтобы их не подделывали, чтобы не было порчи монет. Это с древних времен известно, что и государи, чтобы подправить финансовые дела, постепенно начинали примешивать металл малоценный. И фальшивые монетчики, естественно, тоже делали там свинцовую внутренность, обтягивали золотым листочком, и до сих пор археологи находят монеты и видят, что это монета не настоящая, а фальшивая.
То есть фальшивого монетчика вычислить было очень легко, для этого достаточно было иметь весы.
Дело в том, что золотые монеты подделывали свинцом, но свинец существенно легче, и даже легче серебра. А сверху обтягивали тонким слоем серебра или золота. Ну, можно было просто взвесить, можно было поскоблить сбоку. Поэтому именно появился вот этот гурт, чтобы не было подделок, чтобы по краю нельзя было сточить и обрезать. обрезали монеты, когда в старину они были неровные, и просто кусочками обрезали. И вот до 19 века использовалось именно это соотношение. Сколько золота или серебра или меди в монете, такой у нее и номинал. Это приводило ко многим интересным вещам. Но одна история такая. Когда открыли месторождение вблизи современного Новосибирска, там был Колыванский завод, оказалось, что в местной медной руде есть примеси серебра и золота. Не очень много, но существенно. Можно было даже выделять, но в то время это было малорентабельно. Химия была развита очень плохо, середина 18 века. И Екатерина приказала чеканить из той монеты, чтобы не возить Европу, из Европы в Сибирь, из Сибири в Европу монету, чеканить на месте, но чеканить меньшего размера, потому что засчитывать в эту монету стоимость серебра и золота. Поэтому сибирский пятак был чуть легче.
За счет серебра
и золота, которые засчитывали. Другая история. По-моему, в 1747 году на шестилетие восшествия на престол Елизаветы Петровны императрица Ломоносова написала знаменитую оду. И Елизавете настолько понравилась эта ода, что она приказала выдать Ломоносову 2000 рублей. Это была безумно большая сумма по тем временам. Если считать, что Ломоносов в молодости, когда учился, он жил в проголодь и питался на копейку в день. И вот то ли не было серебра в казне, то ли пожалели его, так вот Ломоносову выдали 2000 рублей медными деньгами. Из пуда меди надо чеканить 10 рублей, то можно пересчитать, что Ломоносов получил несколько тонн этих монет, ему привезли на подводах, на лошадях. И вот уже давно, когда золотой стандарт исчез, это в Первой мировой войне, золотые монеты вышли из обращения. Золото стало только средством хранения золотых запасов. Это в основном в банках накапливалось. Золото в слитках. Золотые монеты, они вышли из обращения. И в России, и в западных странах их чеканят только как памятные юбилейные монеты, хотя и в больших количествах. И современные монеты, даже если кажется, что они медные, вот, например, английская монета, одна пенни, кажется, что это медная монета, но медь дорогая, медь накладная. Я посмотрел, она притягивается магнитом.
То есть металл...
Это значит, там металл железо. Мне, как химику, не составило большого труда подыскать состав, чтобы смыть медь железо.
Ну, это нашатырный
спирт с окислителем, там, нацульфат аммония. И посмотрите, та же самая монета, совершенно чистенькая, блестящая, но стальная, железная. Вот то же самое чешские монеты, 10 крон. Вот они настоящие, а вот со смытым покрытием. Вот до введения евро немецкие 5 пфенингов. Вот словацкие.
То есть вы столько и монет испортили?
Мой бюджет выдержал.
Выдержал?
Одно пенни, да, испортить. Вы помните эти монеты?
Одна рубль. Копейка.
Да. Нет, это рубль.
А рубль же.
Рубль 90-х годов. Вот тоже я смыл. А внутри металл.
Внутри железо, да?
Ну да, низколегированная сталь. Вот чистое железо, финская монета. Кстати, современные копейки-пятачки, тоже они стальные, но покрыты мельхиором, тонким слоем.
Ну, просто невыгодно, деньги больше,
невыгодно.
Больше стоит их чеканить, чем их номинал.
Очень интересная история случилась в Америке. В 1982 году оказалось, что на 1 цент меди, они были медные, уходит больше, чем этот цент стоит. То есть казна себе в убыток чеканила эти монеты. И тогда, в октябре 1982 года, было принято постановление делать их из цинка. Цинк процентов на 30 был дешевле меди, сейчас дешевле. И покрывать тонким слоем меди снаружи. Вот посмотрите, две монеты. Одна 1990 года, одна 80-го. С виду они совершенно одинаковые, а по весу они отличаются очень сильно. Я хотел проверить, действительно ли там цинк под медью. А снять медь с цинка — это очень сложная задача, потому что цинк более активный, намного более активный, чем медь. Любая кислота начнет съедать в основном цинк, а не медь. Mm-hmm. Есть очень интересный эксперимент с американскими современными центами. Надфилем чуть-чуть соскребает монетку, где появляется, видно цинковое нутро. Чуть-чуть, дырочку, почти не видно, дырочку маленькую. И кладут соляную кислоту или в серную разбавленную на несколько недель. И постепенно кислота выедает все нутро. Постепенно там маленькие пузырьки водорода появляются. И через пару недель, в зависимости от концентрации кислоты, остается пустой чехольчик. Так вот, мне удалось найти реактив, достаточно необычный, который дает комплекс с медью и не дает комплекс с цинком. И он снял частично медь, а цинковое нутро видно. В военное время использовали так называемые военные деньги, это тоже нумизматический термин, металлы более дешевые. 1943 году серебро и медь забрало военное ведомство, потому что нужно было для военных целей. Контакты серебрить, и медь шла, понятно, на снаряды, патроны.
Да и на провода просто.
На провода, и в этот год выпускали единственный год, достаточно редкий цент, он железный, 43-го года. Это действительно железный цент. А в 44-м и 45-м чеканили медные центы из меди, из гильз снарядных. Из металлов цинк использовали в военное время, это румынское, 20 лей. Это вот цинк, видите, он лежал не очень удачно, и он очень сильно прокорродировал. Сейчас, когда восстанавливаю храм Христа Спасителя, видно, что его цвет чуть-чуть отличается, немножко красноватый, особенно если сравнить там с куполом Ивана Великого в Кремле, не очень далеко. Тот желтый, а здесь чуть-чуть красноватый, потому что это не золото, а нитрит титана.
То есть напыление, фактически.
Это да, это нитрит титана, зубные коронки сейчас делают очень твердые, ему износа нет. Но не золото.
То есть даже не металл, а соль получается.
Нет, да? Нитрит титана это не соль, это азот и титан. Дают такую вот решетку очень прочную, это твердое вещество.
С кандидатом химических наук, доцентом химического факультета МГУ Ильей Линсоном беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Антигрузинская кампания в России. Выдержит ли страна испытание ксенофобии? Ответ ищем с Евгением Прошечкиным, председателем Московского антифашистского центра. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.